Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твою, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
В нашем эфире продолжение воспоминаний о революции 1917 года Александра Осиповича Маршака.
В 8 с вечера приходят за мной 2 матроса, очень вежливые, ведут меня туда. А там опять, я говорю, такой гармидер, такая толкотня, что невозможно даже пробиться. Но эти 2 матроса растолкали и прямо меня к нему ведут. А у него в кабинете то же самое делается, что и в других местах. Тут пьют, а там стоят, а там кто-то сидит на полу, а он, значит, у стола стоит. Он говорит, ну что, собрали? Я говорю, собрал, но, знаете, такие гроши, что мне даже неловко вам сказать. Сколько же вы собрали? Я говорю, 20 тысяч. Как стукнет по столу. Вы что, смеетесь надо мной? Я говорю, да нет, ради бога, вы подумайте, где мне их взять? Вот если вы возьмете чек, я вам могу дать. Но вы же не хотите, вы же хотите наличными. Да, только наличными. Когда их нет, у ни у кого нет наличных. Ведь все люди держат банки, их боятся, теперь же всюду грабежи какие. Как вы хотите? Ни условно, я 8 дней к нему ходил, утром и вечером. и сторговался за 25 тысяч.
А деньги это были еще старые, царские?
Старые, ну тогда уже были керенки тоже, да. Но все, что они все были еще в ценности большой. И когда мы с ним наконец окончательно договорились, и когда я ему говорил, что слушайте, это самое, вы знаете что, я говорю, вы же там на фронте, вам приятно, когда вы отдыхаете, выпить из хорошего подстаканника, вот мы придем в магазин, вы себе выберете там колечко какое-нибудь для жены, это ему больше всего понравилось. И когда я говорю, я вам там и деньги дам. И вот мы там назначили свидание. И, конечно, до этого свидания я говорю, а вы мне пока дайте ключи, чтобы вас там встретить как следует быть. Он мне дал все ключи, уже поверил, что это. И до того, как он пришел, конечно, все ценные вещи забрали в сторону, чтобы он их не видел. И когда он пришел, это им очень понравилось. Крестик себе, крестик жене, несмотря на то, что коммунист на цепочке, подстаканник, кошечку. А потом, вот вы знаете, все-таки так это хочется иногда покурить, вот бы портсигарчик какой-нибудь хороший. Одним словом, что он не просил, все это ему дали, там набрал он немножечко товару мелкого и получил 25 тысяч. На этом мы успокоились. А через неделю его расстреляли.
А его расстреляли кто, большевики же?
Да-да-да, Муравьев его расстрелял. А потом самого Муравьева тоже расстреляли. Потому что потом выяснилось, что он это не с нами одними проделал, конечно. Но другие дали почти все, что он просил. А мне отец каждый день, когда я довел до того, что он уже соглашался на 100 тысяч, так отец мне говорил, да перестань, слушай, ты себя доиграешь до того, да плюнь ты на черта, нам это больше, меньше, да не нужно. А у меня уже спорт, понимаете, такой. Я видел, что он сдает, значит, это для него, ему в карман. Он вообще, вероятно, таких денег никогда не видел.
Как вы думаете, он откуда, какого он происхождения был, этот самый Ремнев? Какое на вас впечатление произвел? Все же хоть маломальски грамотного человека?
Да-да, грамотный человек, но полуграмотный. Это, вероятно, из фельдфебелей вышел во время войны, добился чинов. Храбрый, вероятно, был. Но это не такой простой, как Филька, который приходил ко мне обыск делать, который писал обыск. Нет, он грамотно писал. Вот, вероятно, или из прапорщиков каких-нибудь добился чина во время войны. Тогда же очень быстро поднимались в чинах все эти люди во время, храбрые в особенности. Он такой молодецкий вид, довольно приятный.
А какие другие были мероприятия, которые были проведены большевиками вот за то короткое время, пока они первый раз попали в Киев?
Они первый раз в Киеве были всего один месяц. За этот месяц мероприятия они особенных провести не успели, кроме грабежей. Грабежи тогда были прямо организованы совершенно в феноменальных размерах, вы себе представить не можете.
Но это все
заключались
же было...
эти грабежи в том, что ночью, днем объявлялись всякие приказы о том, что все грабежи будут строго наказаны, чтобы сейчас же звонить в полицию при малейших попытках и так дальше, и так дальше. А ночью вооруженные солдаты подходили к домам и в буквальном смысле слова, силой оружия врывались в дом, делали обыски, насиловали женщин, забирали все, что было. Часто уводили людей, если им что-нибудь не нравилось, тут же во дворе их расстреливали. И задача населения заключалась в том, чтобы их силой оружия не впустить. И вы на улицах города всюду слышали настоящие бои между жителями дома и теми бандами, которые пытались пройти в дом. Причем эти банды были небольшого количества, но хорошо были вооружены, с винтовками все. 8-10 человек. У нас в доме, например, там, где я жил, мы организовали настоящую самооборону. Из дров устроили такую, как вам сказать, ну что ли... Знаете, там в России...
Баррикада такая.
Баррикаду, да. В России тогда во всех дворах были дрова для отопления сложенные, такие большие. Они были, каждое полено было приблизительно метр длины. И вот из этих полен мы сложили баррикаду с маленькой дырочкой для винтовки. А это оружие у меня, как я вам говорил, было спрятано давно. И вот мы там по очереди все сидели в нижнем этаже у одного из жителей, потому что дом был трехэтажный. А внизу, это было холодно, всем стоят на дворе. А двое стояли все время и сторожили, в случае, если они подойдут. А женщины в нашем этаже, на третьем этаже, на балконе, стояли и следили сверху, подойдут, чтобы нас вовремя предупредить. И у нас был такой условленный сигнал. У них был таз отворения. Mm-hmm. И если подходят, в этот таз стучат, значит, мы должны все сразу стать каждый на свои посты. Причем это было организовано. У нас во главе был настоящий офицер, штабс-капитан, не из запаса, а фронтовой, который это организовал очень хорошо, у каждого было свое место, каждый знал свой сигнал. И кроме того, с соседним двором у нас было согласие, там был маленький забор, что если у нас нападение, так они к нам идут помогать, если у них, мы к ним, это все было так хорошо. И вот они к нам раз подошли, мы их не впустили. Они увидели, они испугались, они увидели, что у нас есть защита, после трех выстрелов они ушли. Но если бы в тех домах, где была плохая защита, вот мы знали один такой дом у знакомых, так там погибло 28 человек во время этих набегов.
Их просто расстреляли?
Да-да, во дворе. Мужчин, которые пытались сопротивляться, которые сначала начинали с ними спорить и так далее. Очень большой дом, правда. Дом в 80 квартир. Но единственное средство от них спастись, это было их не впустить. Однажды, накануне того дня, когда они, ночью, когда они к нам пытались войти, мы услышали такую перестрелку, что мы решили, что опять начинается война, что белые нападают. А это, оказывается, недалеко от нас шел бой между нападающими и жителями дома, который продолжался 5 часов. Их не впустили. Там были убитые среди нападавших. И это продолжалось месяц. А потом...
Это значит, подождите, какой месяц это будет?
Февраль.
Февраль 2018 года.
Да.
Ну а как же дальше развивались события в
Киеве? А дальше развивались события, что немцы пришли. Немцы, они же шли, тогда же было заключено...
Брест-Литовское.
Брест-Литовское перемирие. Да. И немцы к нам пришли уже как победители, но... с украинской, так называемой украинской армией. Эта украинская армия, это были какие-то, не знаю, где они их собрали, может быть, это уголовного порядка люди, ну, человек 300 или 400, которых они одели в очень опереточные костюмы украинских солдат, которым они дали оружие, вот с этим они вошли в Киев, вместе с большим количеством настоящих немецких солдат. Сразу они организовали у себя штаб, всякие службы, стали проводить свои собственные телефоны, и вы каждый день на улице видели караулы немецких солдат. Возле Думы они устраивали каждый день в 12 часов оркестр музыки для развлечения населения и так дальше. И сразу установился полный порядок. И вот тогда к нам из Москвы все люди, которые прятались там от большевиков, приехавшие из Петербурга, и сами москвичи, хлынуло все это на Киев, где был полный порядок. Начал опять функционировать индустрия, все магазины пооткрылись, продовольствие появилось. В городе, в деревнях было ужасно скверно, потому что немцы забирали. Но для того, чтобы в деревнях немцы не боялись восстановить против себя население, там были мужики, совершенно безоружные, бессильные. А в городе они боялись вызвать раздражение и брожение. И поэтому в городе все было тогда на Украине. И этим казалось всем, которые удирали оттуда, будет уже с этим появится какое-то опять возобновление нормальной жизни. И что вот мы победим большевиков и так дальше, и так дальше. И так продолжалось до начала, до конца 18-го года. В августе месяце, когда умер мой отец, он умер сознанием, что он оставил большое состояние и детям, и внукам, и правнукам, и в полном сознании довольства, удовлетворения достигнутых целей в своей жизни. И он о том, что он умирает, он знал еще за 5-6 месяцев до своей смерти. Потому что он был одним из членов комитета, даже, кажется, одно время председателем комитета еврейской больницы. Эта еврейская община имела право организовать свою собственную больницу, которая содержалась исключительно на счет еврейской коммуны, и отец был один из руководителей этой больницы, так что ему часто приходилось сталкиваться, он ее часто посещал, ему приходилось сталкиваться с больными, и он знал, что такое рак. И он понял, что у него рак. И он никогда не говорил о том, что он умирает, чтобы в разговоре, но ему очень хотелось высказать детям свой взгляд, и вроде поучение дать перед смертью. И он говорил о том, что не только говорил, он написал, продиктовал это письмо, оно у меня есть. У меня 16 страниц. Это настоящий философский трактат о том, как нужно будет жить после него. Но он никогда не говорил, что после меня. Вот когда я выздоровею, я уеду. Я буду жить где-нибудь в тишине, или за границей, или в Крыму, а вы уже без меня будете работать. Я хочу отдыхать. И вот тогда так-то. У него есть там такие глубокие выражения, такие глубокие мысли. Я их до сих пор ценю. И каждый раз, когда это письмо читаю, я так волнуюсь. Там говорят, такие вещи есть. У нас было 8 детей. Он говорит, меня иногда спрашивают, кого из детей я больше люблю. Вот это такой, говорит, ненормальный, глупый вопрос. Если бы меня спросили, какой из своих пальцев я больше люблю, какой мне палец не отрежут, мне будет больно. И так же самое для меня мои дети. Потом у него такое вот. Никто столько себе, никто тебе никогда столько вреда не принесет, как ты сам себе. Вот все это письмо на 16 страниц, кроме таких практических советов и просьб о том, чтобы продолжать заниматься его общественными комитетами, его школой. Он нескольких мальчиков лично содержал, которых он любил, хотел их выдвинуть, довести своих детей на более высокий культурный уровень, чтобы не забыть тех и так дальше, и так дальше. А кроме того, там всякие материальные соображения. Но переполнено все это перерывами фраз такого патриархально-философского характера. И вы читаете это письмо, и вот вы увидите, сколько человек ты должен был передумать и пережить, чтобы, будучи безграмотным, никогда ничего не читавшим, дойти до таких глубоких мыслей. И вот он, к счастью, всего развала не видел. И вот хорошо, что он умер, когда еще у него было представление, что все осталось, все сохранилось. Он умер в августе, а мы уехали из Киева в январе, уже все бросивши. Но до этого еще были много всяких событий. Немцы бросили Киев, кажется, в ноябре, август, в ноябре 18-го года, или в ноябре что-то в этом, или в октябре, я не помню. И тогда их место занял Петлюра. Ну, а портрет Петлюры вам нечего рисовать, вы, вероятно, о нем слыхали и знаете.
Но, может, вы бы рассказали просто какие-нибудь примеры именно того, чтобы еще дополнить этот общеизвестный портрет.
Могу, да. Во-первых, раньше всего он решил, что ему нужны деньги. Поэтому он обратился к члену, к директору Государственного банка, которого мы лично очень хорошо знали, он был большой друг моего отца, профессор Афанасьев, чтобы всю наличность блокировать, которая необходима ему для содержания его армии. А когда Афанасьев ему ответил, что это нам не принадлежит, у нас своих наличностей довольно мало, у нас все текущие счета других банков, это принадлежит другим банкам и частным людям, у нас своих, вот то, что свое, то мы можем блокировать, можем вам государственной власти дать, остальное мы обязаны вернуть тем, кому это принадлежит. Этого он не допускал и потребовал, чтобы это все ему дали. Но это его не удовлетворило. Он тогда решил, что главная ценность не в бумажках, а в золоте. А где же достать золото? У ювелиров. Вот он издал такой приказ, что каждый ювелир должен отдать им все свое золото, по которому они получат расписку, и за которое они когда-нибудь получат мзду, вознаграждение. И, конечно, самый большой магазин Маршака. И к нам пришла целая комиссия из 5 человек, председательством главного такого чиновника из Государственного банка, чтобы делать опись всего нашего товара. Причем, говорил, что они не хотят ювелирные вещи, они хотят только золото. Но те вещи, где главный вес является золотом, они должны забирать, как портсигары, скажем,
кольца
и так далее. А мы по глупости своей не подумали, что можно половину товара вообще спрятать, давший ему какую-нибудь взятку. И по-честному, как приказ, мы привыкли всегда действовать очень лояльно. Они пришли, установили в магазине столы, открыли книги стоков, и по каждому номеру, вот вам эта вещь, это не годится, нет, это не нужно, это можно.
Простите, вот эти 5 человек, которые вели эту перепись, я не совсем понял, это были как бы представители Петлюры?
Петлюры, да. Конечно, да.
А что это за люди были, какого, так сказать?
Я говорю, председателем был член, один служащий Государственного банка. А остальные неизвестные такие.
Это были так, как бы солдатского типа люди?
Нет, штатские, но такого вида очень примитивного и больше малокультурного, очень такого вида. С ними пришло 5 человек и 10 человек солдат, которые все двери закрыли, стояли с винтовками. Но те, которые верят эту перепись вели, это были штатские люди. И вот они все это целый день работали. И мы им сами помогали. Все показывали. И все, что они отложили, а у нас там была не одна кладовая совсем, а много разных касс, где по образу товара лежали одни вещи или другие вещи. Очень было хорошо все организовано, так что легко было всегда что-нибудь найти. И вот они одну из таких касс велели очистить совершенно, вообще они были чистыми, потому что весь товар был на столах. И все, что они отложили для того, чтобы Государственный банк отвезти, в эту кассу положили, было уже поздно, ночью. Эту кассу закрыли и печать наложили с тем, что они на следующее утро придут и сделают перепись. И мы тогда только поняли, какие мы были идиоты. То есть это два моих старших брата, Шурин, муж моей сестры, старший приказчик, старший бухгалтер. Ну, словом, все мы сели, что делать? Это же невозможно им отдать, там масса бриллиантов, а все, что где немножечко золота есть, они туда это отложили. Не говоря уже о золоте, которое было на фабрике. На фабрике всегда больше 30-40 кило золота в работе. Но это уж бог с ним. Но главные вещи драгоценные. Перед тем, как разойтись, я подумал о том, что, может быть, с этим председателем можно сговориться. Я у него попросил его адрес. Он мне дал. Вот, а вам зачем? Я говорю, ну так, все-таки. Может быть, нам удастся вообще очень приятное знакомство. Вот, позавтракаем вместе. Он, вероятно, понял. И когда все ушли, я говорю, брат, ты знаешь что, я пойду к нему домой. Ты не боишься? Ну, чего мне бояться? Я как-нибудь его уговорю. Я к нему пришел. И говорю ему, я уже не помню, как его звали, придемте ко мне, у меня дома. А тогда опять-таки я говорю, продовольствие это был главная приманка. А у нас дома всегда что-нибудь было. Я говорю, вот мы так много поработали сегодня, вы, вероятно, устали. Я сейчас же к нему поехал. Придемте ко мне поужинать. Ну, хорошо. А это значит, что он должен будет у меня всю ночь провести, потому что ночью тогда выходить на улицу совершенно невозможно.
А вот эти все грабежи, беспорядки, перестрелки...
Это уже кончилось более-менее.
Да.
Но это было только тогда.
Да. Ну а почему вы говорите, ночью нельзя было...
Стреляли. под предлогом, под недовольство какого-нибудь, как кто-нибудь скажет, позовет какого-нибудь солдата, вот этот наговорился, без всяких разговоров. Тогда расстреливали просто потому, что разгул был такой ужасный, без всякой системы. И это только был вопрос или денег, или умения уговорить, или найтись, или что-нибудь сказать, так вы спасались от смерти или нет. И потом всякие выстрелы, пули летали, они же пьянствовали, все эти солдаты, где только находили, они ходили по городу и просто так тоже стреляли. Иногда вы просто какой-нибудь неудачной пулей могли быть убиты. Так что тогда люди постарались ночью никогда не выходить, вот в те времена. И вот он пришел ко мне, действительно, я очень хорошо угостил, и он выпил хорошенько. Мы пришли в гостиную, и я ему говорю, что, вы знаете, у нас же ошибка большая произошла. Ведь это же несправедливо, вы хотите золото. А для чего вам бриллианты? Вы знаете, сколько там, вы сами видели. Он говорит, да, это вы напрасно нам это все, вы же видели книги, мы же не могли скрыть, мы так лояльно с вами обошлись, а вы с нами так недобросовестно поступили. Как же это можно? Он говорит, ну теперь уже ничего нельзя сделать, это запечатано. Я говорю, а где печать? Это у меня печать. Я говорю, вот если вы мне дадите печать, так я выну то, что нужно, вы же еще списка не делали. И поставлю обратно печать. Вот, ну вы знаете, что это такое? Говорит, как я могу дать печать? Ты же меня расстреляют. Словно мы всю ночь торговались, и за 25 тысяч я получил эту печать. Причем он сидел у меня дома, он сначала поехал домой за печатью. Привез мне домой печать, это было уже 8 часов утра. Он сидел у меня дома, я пришел в магазин, когда все было запечатано. Мы раскрыли эту кассу, вынули все, что только можно было, оставили им портсигары, некоторые кольца и так дальше. Запечатали обратно этой печатью, сургучом. Я ему привез печать с 25 тысячами, и мы чуть не расцеловались. И он ушел. И днем это отвезли все в Государственный банк, где они сначала пришли, сделали список, так как они сами это туда положили. Значит, то, все, что там лежит, то и им принадлежит. Сложили это в ящик все, и я еще с одним, с моим братом, кажется, или старшим приказчиком, я не помню, мы это отвезли в Государственный банк, и там дали расписку. Эту расписку я долго хранил. Вот так кончилась эпопея с Петлюрой. У нас в городе, а вообще в деревнях, там были страшные погромы. В Киеве не было погромов, во всех других местах были погромы против евреев.
А в Киеве не было этого?
Нет, в Киеве погрома не было. Угу. И так мы под Петлюрой прожили до января месяца.
19-го года.
19-го года. И тут начали подходить большевики. И сначала бои происходили в 50 километрах под Киевом, потом все ближе и ближе, мы видим, что нам оставаться больше нельзя. Это уже не те большевики, которые были, эти уже прочно, вероятно, сядут. И тогда мы решили уезжать в Одессу, где были французские войска. Визы я достал легко, потому что за деньги все можно было тогда получить.
А визы вы должны были достать у
петлюровских властей, да, на право выезда, потому что они еще тут сидели. Достали места, спальные места в международном вагоне. Моя теща, моя жена, нянька жены, ребенок, которому Лиза, которому она родилась, которому было, еще не было года. Несколько знакомых. И вот мы получили билеты на 6 января. Приходим на вокзал. Полагается, в купе 4 человека. А у нас 12 человек на это купе. И вот так мы в Одессу ехали 24 часа, нет, больше, 36 часов. Вы знаете, пройти в уборную, это было что-то такое невозможное. Так что настолько, что вот в нашем купе мы уже не ходили. Открывали окно, отворачивались, в окно садились, и вот через окно делали то, что нужно. А как ребенка мы довезли, так это прямо чудо. Потому что мы думали, что будем ехать, как всегда, одну ночь. Мы ехали 36 часов. На станциях стояли по 2, по 3 часа. Вот тогда удавалось где-нибудь доставать что-нибудь. Раз я достал марку молока. Потом раз стояли, потому что не было топлива. Раз пришли махновцы, задержали поезд. Это была полная эпопея. И весь тот товар, который мы решили увезти с собой, то есть крупный ювелирный товар, мы сложили в 2 чемодана, и с нами же ехал итальянский консул. Это русский человек. Он не был итальянцем, но наш большой приятель. Он на эти печати положил и положил у себя, что это, мол, консульское имущество. И представьте себе, сколько проверок не было в вагоне. Все приходили проверять документы с револьверами. Одни хотели забрать, такие драмы были в этом поезде. Вот этим печатям у них было такое уважение, им даже в голову не приходило, что они...
А это были все петлюровцы, которые...
Да, петлюровцы и другие банды, потому что мы проезжали. Петлюровцы же царствовали в сравнительно небольшом очень округе. Дальше были махновцы. Мы же пересекали ту область, где были махновцы, которые проверяли, может быть, это большевики, когда они под предлогом проверок крали, грабили, вытаскивали людей, женщин. Плакать нужно было, умолять. Некоторые подавались этим умолянием, некоторые нет. Несколько человек пропало в этом поезде. Иногда спокойно останавливались на станциях, и можно было получить что-нибудь покушать. И так мы доехали до Одессы, куда мы приехали в 2 часа ночи. И там нам тоже сказали сейчас же, что вы лучше оставайтесь на вокзале, не выходите, потому что ночью опасно по городу ходить. А вот утром пойдете куда хотите. Вы хотите закрыть дверь?
Да, если можно. Да. И, а когда же вы из России выехали?
Вот, в Одессу мы таким образом приехали в январе. И там была французская армия под начальством генерала Ансельма, который был, в свою очередь, под начальством генерала Франше де Спере, который был в Румынии, а он, значит, был в Одессе. А в Крыму были англичане. И вот у нас было такое ощущение, что это есть та зона, которую большевики никогда не возьмут, и что французы нам помогут обратно вернуться в Киев, потом в Москву и так дальше, и так дальше, вместе с добровольческой армией, которая уже начала действовать. И о том, что мы окончательно уезжаем из России, у нас никогда еще не было такой мысли. Даже когда мы уезжали из Киева, мы думали, что мы уезжаем на 2-3 недели в Одессу, что французы сейчас придут нас всех выручать. Так что мы уехали с ничтожным, с маленькими чемоданчиками. И все оставили. Но в Одессе нечего было делать. А я без дела не привык сидеть. Так я пошел в французский штаб. И показал им свой диплом французского Парижского университета. И предложил им свои услуги переводчик. Они меня с радостью взяли. Им нужны были переводчики. Тем более, что они организовали Commission interalliée de ravitaillement de la Russie méridionale. Они действительно снабжали продовольствием, помогали очень всему югу, который занимали англичане и французы. И вот меня назначили переводчиком в эту комиссию. Так что там у меня было работы очень много. Был контакт с властями местными, то есть муниципалитетом, где были только общественные деятели. И эти общественные деятели вели переговоры с французами о тех продовольствиях, которые нужны, получались. Эта же комиссия распределяла. А я был тем лицом, который от французов им давал инструкции, от их просьбы французами и так дальше. Так что работа была очень интересная. И я уже так там сблизился с французами, что я стал считаться членом штаба.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
я хочу немножко вам пополнить то, что я рассказал об нашем отъезде из Киева, который был довольно трагическим, даже можно сказать, комическим, трагическим. Дело в том, что о том, что уезжать кто-нибудь собирался, все почему-то друг от друга скрывали. Во-первых, очень трудно было достать места. А во-вторых, уже создался какой-то такой страх неизвестный. И поэтому каждый ему казалось, что если он немножечко выйдет из своих рамок обыденной жизни, то это уже может плохо на ком-нибудь отразиться. Так что, когда мы уезжали, поезд должен был уходить, кажется, в 12 часов или в час, мы из дому вышли чуть ли не в 6 часов утра, чтобы прийти на вокзал, когда еще никого нету. Но мы не оказались не одни такими умными. Когда мы туда пришли, там уже была толпа, и не очень трудно было найти тот вагон, где у нас, так сказать, были спальные места. А спальные места, как я вам сказал, заключалось в том, что у нас было 12 человек в купе на 4. Но не в этом дело. Главное, я хотел сказать эту подготовку к отъезду. Дело в том, что мы хотели как-нибудь спасти имущество, думая, что в нашем отсутствии будут грабежи, начнутся опять такие, какие были. Но тогда многие пострадали просто своим личным имуществом, но магазинов никто не грабил, кто был закрыт, не ломали. Потому что они храбрые были только ночью, когда можно было на мирных жителей нападать. Но когда они встречали какое-нибудь сопротивление в каком-нибудь доме, как только они видели охрану, вооружение, они большей частью уходили. Только в первые 2-3 ночи, как я вам говорил, были настоящие бои. Потом уже они были более осторожны. И вот поэтому мы думали просто, что никто трогать не будет, но грабежи могут быть. И поэтому с всем старшим персоналом в магазине мы складывали и переписывали тот товар, который мы забирали с собой. Но так как магазин всегда велся очень аккуратно, все это очень добросовестно записывалось и переписывалось, то, что мы увезли с собой, было переписано чуть ли не в 12 экземплярах. Каждая вещь по номеру, и в какой ящик оно положено, и что мы забрали, а что уложили и так дальше. Это я вам говорю для того, что мы были уверены, что мы вернемся сейчас. Настолько уверены, что старший персонал служащих остался. Мы им оставили очень большую сумму денег на ведение, на продолжение дела. Это знали, что магазин, если не будет торговать, и, наверное, не будет, так как большевики. Но, во всяком случае, на год жалование было оставлено и всем служащим, и всем мастерам. Но мы были думали, что уверены, что мы приедем обратно через 2-3 недели. Ну и вот, когда мы попали на вокзал, там оказалось... Давка такая, что плач, шум, крики и страшное воровство. У людей выхватывали чемоданы из рук. В нашем купе был один господин знакомый, может быть, вы слыхали, такая художница Экстер была в
Киеве. Да, да. Да.
Ее муж, я не помню его фамилию, он из предосторожности деньги, которые он с собой увез, зашил в подкладку пальто на спине. И вот, когда он оказался в купе, у него, оказывается, со спины прямо дырка была. Не знаю, кто это заметил, но это ножом ему разрезали сукно без всяких церемоний. Он это только в купе заметил, что у него, когда он вошел в вагон, увидел, что у него там в пальто дыра, и сзади у него это вытащили, что у него было. И это не он один пострадал, там многие. Ну вот, это все, что я хотел только вам сказать,
да.
Чтобы вам составить картину того, как кто мог, бежал из Киева. Когда мы уезжали, уже мы слышали перестрелку, уже они были очень близко от города, большевики, когда поезд отходил. Пока мы ждали, поезд, конечно, ушел со страшным опозданием, и так что мы уехали вовремя.
Но все же у вас чувство было, вы уже об этом сказали, чувство было, что вы вернете, что это то временный
есть,
отъезд.
Мы сомневались, об этом не было сомнений, потому что мы были уверены, раз французы сидят в Одессе и в Крыму англичане, то это для того, чтобы нас защитить, вместе помочь добровольческой армии, чтобы идти на север. Главным городом севера был, юга был Киев после Одессы, самый большой, самый удобный. Хотя там было такое переполнение, что некуда было одеться, но все-таки думали, что вот придут, помогут, и дальше пойдем на Москву и эту босячню. А это думали, что это временная босячня, которая пришла грабить, и которая, конечно, ничего организовать не сможет, и французы только нам помогут организоваться, чтобы вести нормальный образ жизни.
А у вас было ясное понятие политической платформы и вообще политического мышления большевиков?
Нет, нет. Было такое мнение у всех, да, оно, это даже поговоркой такое. Большевики выдвинули лозунг «грабь награбленные», потому что все, что буржуи имели, это они награбили у народа. Значит, надо забирать. А кроме того, мы примеры видели большие, как грабили все, как грабили, в особенности в деревнях, как помещиков выгоняли, как их имущество все забирали. И потом знали, как в Москве и в Петербурге себя вели большевики. Тогда еще они сами никакой программы не выдвигали. Было только, были одни сплошные демонстрации, был страшный террор, были бесконечные убийства. Тогда это ЧК, чрезвычайная комиссия, так называемая, ужасный вела террор, хватали людей, буржуев, богатых суадизан, да и не только богатых, всех тех, которые были как-то либерально настроены, которые, мнение которых им было против их мнения. И вот мы не понимали тогда, что это настоящий переворот. Экономические, политические, что это создается какая-то новая жизнь. То, что это есть движение не только верховных руководителей, а что это есть действительно выражение народной воли, народного возмущения, потому что народ всегда голодал, народ всегда был в ужасном положении, был безграмотный, голодный. Крестьяне в деревнях действительно они не знали, что такое нормальная жизнь, они себя чувствовали рабами. Так что, когда теперь задним числом подумаешь, то понимаешь, что ничего удивительного в этом движении не было. Но тогда, когда мы понимали, что действительно революция необходима, и все были рады этой революции вначале, мы думали, что то, что происходит теперь, это не есть революция. А это есть какой-то выродок революции, который люди из-за, как вам сказать, избытка радости, избытка переживаний.
Да. Это какой-то эксцесс революции, эксцесс, а потом это все войдет в норму.
Это скоро вернется обратно, и вот тогда мы опять... Угу. Тем более, что мы все были очень враждебно настроены к царскому режиму. Я думаю, что 95%, если не 99% всего населения, и интеллигентного, и неинтеллигентного, было враждебно государственному, тому режиму царскому, который был до революции. Поэтому мы все с такой радостью приняли эту революцию, когда это увидели, мы не понимали, собственно, чего им еще нужно. Вот сбросили царя, вот будет чрезвычайное событие. Мало того, ведь вы не забывайте, что когда... Сюда двинулась и не только буржуазия, а и политические деятели, вот как бывшие члены учредительного собрания. Они все, Маклаков, который приехал сюда послом, Авксентьев, который был членом учредительного собрания, Чернов и так дальше, они были уверены, что это временно. Не только мы, настолько, что они здесь организовали... Учредительное, русское учредительное всероссийское собрание в нашем квартале сняли огромную...
Да, это в Париже.
В Париже. Да, да. Сняли огромную квартиру, какую-то канцелярию, или какие-то отчеты писали, какие-то допросы делали, что-то собирались. Причем там работали исключительно члены русского государственного учредительного собрания. Значит, понимаете, даже такие люди, которые уже были больше в курсе дела, чем какие-то
непростые обыватели,
да. Они тоже ошибались, угу, совершенно, да, не могли, да, себе дать отчет. Да. Это учредительное собрание здесь довольно... Ну, теперь мы смеемся, а тогда мы с страшным уважением относились к этому учредительному собранию. Что вот они ведут, спасают, да, Россию. Да, да. Да, так же самое, как в Сибири, там это было время колчаковское правительство. Да. Да, да.
Угу. А сейчас, может, мы вернемся... к вашему рассказу, а именно к тому периоду, когда уже вы попали в Одессу.
Да.
И, может, вы повторите, поскольку я не помню, насколько много мы записали в прошлый раз, о вашей работе с французами.
Да, хорошо. Я в Одессу мы приехали, я не помню, сказал ли вам, большой семьей. Кроме моей личной семьи, значит, ребенок, жена, ребенок, нянька, теща, другая сестра моей жены, другая, значит, дочка тещи моей. Ехал еще мой брат с семьей, мой дядя, еще какие-то родные. Так что все те, которые по каким-то соображениям не обязаны были остаться на месте, все постарались удирать. Мы были одни из первых, одни из наиболее организованных в смысле поездки, потому что у нас уже был вагон, были места. А другие кое-как, некоторые позже, раньше. Но в Одессе опять оказалось количество людей, которые спасались от большевиков, колоссальное. Как вся Одесса могла, как Одесса могла все это количество людей поместить, накормить? Это уже Бог его знает. Во всяком случае, все люди там тоже думали, что это очень временно. Я помню, как переполнены были все кафе, театры, петербургские театры, труппы все приехали туда, драматические оперы, и все жили так это богато, и как-то, вы знаете, какой-то пир во время чумы. И, вероятно, это не только для того, чтобы спасать последние свои дни, а потому что думали, вот радовались, что они, это уже последний уголок, где мы организуемся и отсюда непременно пойдем.
Вот у меня интересовал один вопрос. Как французы устроили, ну, так сказать, администрировали Одессу? Там были какие-то русские власти, которые, так сказать, управляли городом, а французы были как бы временными гостями?
Там была городская дума, там был какой-то там губернатор, это уже не царского режима губернатор, но новый губернатор, и продолжала функционировать вся администрация, как и раньше.
Да.
Новый порядок был большой, потому что полиция вся была, а французы занимались чисто таким, как сказать, администрацией военного характера, потому что было довольно много военных там. И кроме того, как я вам говорил, они нас кормили, потому что провианта с севера не было. И это с моря они давали возможность получать. И русские пароходы шли из Турции, шли из Румынии. Но все это нужна была для этого помощь французов, потому что русского флота мало было и так дальше. И вот они организовали там интернациональную комиссию по снабжению Южной России, прибережного Черного моря. Я был там еще с одним переводчиком. Причем наша роль заключалась, переводчиков нас двоих, заключалась не только в том, чтобы на собраниях переводить, но эта функция была также вне собраний нас, переводчиков, когда нужно было сноситься с властями русскими по какому-нибудь вопросу. Так они даже сами не ходили, они поручали нам двоим, или мне, или другому, идти, скажем, к городскому главе или к начальнику местных каких-нибудь организаций по поводу снабжения, чтобы выяснить тот или другой вопрос. Поэтому работа была очень живая, очень интересная. И контакт с людьми довольно был интересный. Я там, например, познакомился с людьми, с которыми потом был здесь в большой дружбе. Вот, не знаю, слыхали ли вы, Константин Романович Кровопусков был такой. Затем Рутенберг, инженер Рутенберг, был социалист-революционер, очень деятельный, которому было поручено убить Гапона. Он лично его убил. И сам он был очень большим инженером по вопросам гидравлическим. И когда пала Одесса, и когда уже ясно было, что в России пока нечего делать, неизвестно на сколько времени, вот он тогда уехал в Палестину, и он первый в Палестине начал организовывать орошение научным путем. И там до сих пор ему памятники, он был очень энергичный, очень знающий.
А простите, вы сказали, что с Гапоном...
Гапон ведь был предателем, был охранником.
Да.
И когда партия социалистов-революционеров это выяснила, его судили заочно и приговорили к смертной казни. И это было поручено вот этому самому Рутенбергу, инженеру Рутенбергу, который его и убил. Но, конечно, об этом никто не знал, поэтому его и не преследовали. Но он всегда занимался какой-нибудь общественной деятельностью. Там, где был что-нибудь живописчивое, он был один из главных руководителей. И вот, когда я говорю о том, что целая комиссия от городской думы с нами сносилась по поводу снабжения, по поводу распределения с одной стороны и с другой стороны по поводу нужд, просьб того, что нужно, так, в сущности, всем этим руководил Рутенберг. Остальные так это были только его помощники.
Да. И как же долго вы пробыли в Одессе и работали там?
Вот, в Одессе мы выехали из Киева 6 января, ехали в Одессу 36 часов и оставались до начала апреля, я точно не помню какого числа, французы покинули Одессу.
Так что вы фактически были там 4 месяца.
4 месяца. Да. Мы уехали вместе с французами, с французскими войсками.
Я просто хочу уточнить, что это был 19-й год.
Это 19-й год, конечно. Мы уехали с французскими войсками, было несколько пароходов, на которые погрузились все войска, которые были в Одессе, французские, но пароходы эти были русские, но были неплохие пароходы Черноморского флота торгового, на которые погрузили и тех, которые получили право выезда. Но и было несколько французских транспортов. Мы попали на французский транспорт «Корковадо». Это был пароход, забранный как приз военный у турков. И можете себе представить, в каком виде был этот пароход. Это был пассажирский большой очень пароход. Это был вначале французский пароход. Это турки его забрали, когда он случайно оказался в Константинополе во время войны. Теперь французы его отобрали обратно. Большой пароход, но там не было ни одной тарелки, ни одной вилки, ни одной простыни, ни одной перины. Это был совершенно голый скелет, движущийся по воде, но абсолютно без всяких удобств, никаких функций не было. И когда мы подошли к этому пароходу, чтобы подняться по сходне, там стоял французский матрос, который проверял документы. У нас, как я вам сказал, были пропуски французского военного штаба. И он нас сейчас же пропустил. То есть это были моя жена, мой дядя, который с нами ехал, няня, которая не имела пропуска, которая не собиралась уезжать, потому что у нее дочка осталась в Киеве. Но она ребенка, которому было 10 месяцев, нет, не 10, 15, больше года, поднесла к этому трапу, чтобы помочь нам с вещами добраться туда. Но ее на пароход не пускали. Она увидела, это такая исходная, знаете, не как обыкновенно от парохода с берега ставится, а это такая, которая от самого парохода вдоль борта.
Да-да-да. Вот
такая
да.
веревочная.
Да-да-да.
Вот она это увидела, она говорит моей жене, что вы же его вы никогда не донесете туда. Дайте я вам отнесу. Матрос не пропускает. Тогда я ему показал свою карточку военного штаба. Он допустил, он меня, он нас пропустил. И когда мы пришли на пароход и нам указали место, которое нам предоставлено, то она увидела, няня наша, и расплакалась. Говорит, вы живого ребенка в этих условиях никогда не довезете, я отсюда не уйду, я с вами поеду. А у нее не было ни бумаг, ни вещей, ничего. Условия, в которых мы там были, действительно были очень неприятные. Это было в самом трюме, там, где для всяких товаров места. И в этом трюме это, вероятно, было для экипажа, я не знаю. Нечто вроде такой каютки, какой-то кабинки крошечной, где 4 койки железные. Но не было ничего абсолютно на этих койках. Ни матраца какого-нибудь, ни простыни. Но все-таки такие 4 койки какие-то были. Так что наши места стали спривилегированными. Потому что другие просто в трюме, там, где багаж, сидели, устраивались как хотите на полу, где угодно. Ну, няня это увидела. Причем еды никакой. Так что тоже надо было об этом подумать. Нас не предупредили. Я тогда решил, что я смотаюсь обратно в город, если успею, и привезу, во-первых, няне, ее вещи, паспорт ее где-нибудь разыщу и что-нибудь куплю для пропитания. Я пошел к капитану, попросил у него разрешения. Он мне сказал, есть, я вам даю 2 часа времени, через 2 часа отчаливаем. Ну, я нашел извозчика, поехал обратно к сестре, которая всегда жила в Одессе. Там, где мы были, наш собрал, скинул в какую-то коробку нянины вещи, паспорта не нашел, еды почти не нашел, купил где-то 2-3 колбасы и ящик апельсин, и коробку сухарей. Это все, что я достал. Ну, и так я успел вовремя вернуться, так мы и отъехали. Но тут поездка тоже была не очень удобная, потому что ехали мы в Константинополь, так как пароход был в очень плохом виде, очень медленно. Это продолжалось 4 дня и 4 суток. К счастью, там были французские войска, которые имели свою кухню и свои интендантские склады частичные. И так как они народ все-таки очень приятный, добрый, доброжелательный, мне легко было с ними говорить по-французски, я с ними сошелся. А няня наша такая расторопная, и веселая, и дельная очень, так она для ребенка там все умудрялась. Мы все холодные только.
Да,
все умудрялось для ребенка и греть, и доставать.
Да.
Где она, откуда, все имела.
Так что вы благополучно доехали
до Константинополя.
Значит, и покинули вы Россию в апреле 2019 года.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате – стало возможно несколько лет назад.
Дорогие радиослушатели, продолжение воспоминаний о революции 1917 года Александра Осиповича Маршака слушайте в нашем эфире через неделю в это же время.